Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона ведущий этой передачи Владимир Тольц. 45 лет назад, 16 октября 1964 года, на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе возле озера Лобнор, была взорвана первая китайская атомная бомба. Это событие изменило геополитический статус Китайской Народной Республики, введя ее в клуб ядерных держав. И, по мнению иностранных исследователей, стоило Китаю многих миллионов долларов и загубленных жизней. Давно уже, наверное, больше 20 лет, интересуясь этой историей, читая и перечитывая о ней не столь уж многочисленные и противоречивые часто советские, российские и западные публикации, да и некоторые, что удается в переводах китайские, листая немногие доступные мне по теме документы, я, признаюсь, до сих пор не могу решить, когда она, эта история, начинается. Долгое время я полагал, что история китайской атомной бомбы начинается где-то в 55-м. 15 января Мао на расширенном заседании секретариата ЦК КПК дал установку: Китай должен разработать собственную атомную бомбу с помощью СССР или без его участия. Это в ту пору-то, когда все советские люди считали, что русские с китайцем братья навек, но китаец младший и без старшенького шага не сделает. За 3 месяца до этого, скрытого от мира выступления Мао, его заместитель Чжу Де и министр обороны Пэн Дэхуай побывали в СССР на тотских войсковых учениях с применением атомной бомбы. Видимо, их рассказ об этом визите и стимулировал принятие такого решения Мао. Через 5 дней, 20 января того же 55 года, было подписано советско-китайское соглашение о совместных геологических изысканиях в Синьцзяне. Испытывавший потребность в увеличении своих ресурсов уранового сырья, СССР получил по этому соглашению обязательства Китая в обмен на предоставленную помощь в геологоразведке получать излишки китайского урана. К поискам урановых месторождений, помимо советских и китайских геологов, были привлечены специалисты из Восточной Европы. И уже зимой 57-го в районе города Чугучак началась шахтная добыча китайского урана. А еще до этого, зимой 56-го, ЦК Компартии Китая принял решение о развитии атомной энергетики. На самом деле речь шла о модернизации вооруженных сил, в основу которой были заложены 2 ключевых направления – создание стратегических ракет и атомной бомбы. Поначалу многое делалось по советским лекалам. К концу года создали ядерное министерство, так называемое Третье министерство машиностроения. В 58-м оно стало вторым. Это аналог советского Средмаша. Если в СССР главным атомщиком Сталин назначил Лаврентия Берия, то в Китае эта обязанность была возложена на главу госбезопасности Каншена, которого Ху Яобан назвал позднее китайским Берия. Ну и, конечно, сотни тысяч заключенных, строящих своим подневольным трудом китайского бумажного тигра. Так назвал Мао атомную бомбу. Но это когда она была американской монополией. И уже 7 апреля 56-го, то есть через месяц с небольшим после 20-го съезда КПСС, антисталинский доклад Хрущева, на котором стал позднее одним из пунктов китайско-советских разногласий, было подписано соглашение об оказании Советским Союзом помощи КНР в строительстве ряда новых гражданских и военных объектов. Среди них числился и завод по производству атомных бомб.
Из воспоминаний заместителя министра иностранных дел СССР Михаила Капицы: Строительство и поставки оборудования из СССР шли быстро. На заводы по производству атомного оружия осталось привезти из СССР и смонтировать газодиффузную установку, и китайское руководство попросило прислать образцы атомных бомб. Тут у Хрущева затряслись поджилки.
Отмечу попутно, что в воспоминаниях видного советского дипломата Михаила Степановича Капицы немало путаницы, политической предвзятости и недоговоренности. Однако по сравнению с воспоминаниями его министра Андрея Андреевича Громыко, непосредственно участвовавшего в принятии политического решения о советской помощи Китаю в его атомном проекте, мемуары Капицы просто откровение. И если оставить сейчас в стороне возникающий под пером Михаила Степановича уже после свержения Хрущева карикатурный образ «затряслись поджилки», то сомнения советского руководства тут, в общем, отражены правильно. Хрущев по меньшей мере колебался. Однако, как вспоминал позднее руководитель китайского ядерного проекта маршал Не Жунчэнь, после венгерского восстания 1956 года и событий в Польше советский лидер колебнулся еще раз.
Хрущев стал более уступчивым в предоставлении Китаю сложной технической помощи.
Следующим советским вкладом в создание китайской атомной бомбы было подписанное 15 октября 1957 года в обстановке эйфории по поводу запуска первого советского, утерли нос американцам, спутника Земли, нового советско-китайского соглашения, предусматривавшего передачу КНР не только технологии изготовления атомной бомбы, но и ее модели. Кроме того, по этому соглашению уже в начале 1958-го в Китай стали прибывать советские специалисты-атомщики. Были среди них и будущий главный конструктор советских ядерных зарядов Евгений Аркадьевич Нигин из Арзамаса-16 и Евгений Воробьев из Челябинска-40. Может быть, самый важный для китайской бомбы из ее русских отцов. Всего за 50-е и 60-е годы их, включая непосредственных разработчиков ядерного оружия, побывало в Китае около 10 тысяч человек, советских атомщиков. С их помощью была выбрана площадка полигона для ядерных испытаний Лобнор. Они же помогли построить и в конце сентября запустить первый китайский экспериментальный ядерный реактор и циклотрон. Кроме того, около 11 тысяч китайских специалистов и тысячи ученых прошли подготовку и обучение в СССР. Но, возможно, историю китайской атомной бомбы надо начинать раньше, с августа 50-го года, когда через 10 дней после защиты в США докторской диссертации в КНР прибыл юный физик Дэн Цзясань. Ему было 26 лет, и его в шутку называли тогда «бэби-доктор». За последующие 14 лет «бэби-док» превратился в одного из руководителей китайской ядерной программы. Именно он утверждал проект первого испытания атомной бомбы в октябре 1964-го, а затем через 2,5 года вместе с доктором Юйминем стал отцом китайской водородной. Но, может быть, история китайской атомной бомбы начинается еще раньше, летом 1937-го, когда в Институте радия Парижского университета, руководимым Фредериком Жюлио-Кюри, появился аспирант из Бейпина Дзянь Саньтянь. Его научным руководителем стала жена Жюлио-Кюри Ирен. В 1940-м Дзянь Саньтянь защитил диссертацию и продолжил свои исследования во Франции, за которые в 1947-м был награжден премией Французской академии наук по микрофизике. Когда на следующий год он решил вернуться на родину, Ирен, как пишут биографы китайского атомщика, подарила ему кусочек радия и цитирую, некоторую конфиденциальную информацию, которая могла пригодиться в будущем. А вот другая версия. 10 граммов соли радия, обладавшего способностью радиоактивной эмиссии, Ирен Жилео-Кюри вручила китайскому радиохимику Янь Джинсуну в октябре 1951-го, чтобы, опять цитата, «поддержать китайский народ в атомных исследованиях». А ее супруг, лауреат Сталинской премии за укрепление мира между народами, Фредерик Жилео-Кюри, якобы попросил передать Мао Цзэдуну, что Китай должен иметь собственную атомную бомбу. Она не так страшна. Вообще же в создании китайской атомной бомбы приняли участие сотни хуатяо, китайцев, проживавших за границей. Многие из них, такие как физики Ван Ганьпан и Джао Джуньяо из Калифорнийского университета, он работал и в советской Дубне, математик Хуа Логен из университета штата Иллинойс, после долгих лет эмиграции оказались на родине уже на первой стадии китайских атомных разработок. Если разработчикам советской бомбы помогали атомные шпионы в США и Великобритании, то в Китай многие атомные секреты привезли ученые-возвращенцы. Еще в 1953-м, когда уже вернувшийся в Пекин Дзянь Сяньцянь в составе делегации Академии наук Китая посетил Советский Союз, президент Советской Академии Александр Николаевич Несмеянов предупреждал власти, что китайского гостя стоит ознакомить лишь с некоторыми научными работами общего характера, без малейшего введения в курс проблем, входящих в тематику первого главного управления. Но поначалу Хрущев был готов к более смелым шагам. Академик Абрам Федорович Йоффе вспоминал.
Сверху последовало указание предоставить Китаю самые совершенные проекты, которые в СССР только реализовывались. Физики и инженеры, которым следовало выполнить эту задачу, понимая политическую ситуацию лучше начальства, попытались передать более старые проекты. Однако Задикян, советник СССР по атомным делам при китайском правительстве, поймал их на этом и донес наверх. В результате передали самую совершенную технологию, а вскоре произошел разрыв отношений с Китаем.
Напомню, на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня она посвящена 45-летнему юбилею рождения китайской атомной бомбы. В Кремле насторожились уже в ноябре 1957-го, когда на празднование 40-й годовщины октября и приуроченное к ней совещание Компартии прибыла большая китайская делегация во главе с самим Мао. С этим визитом, кстати, и связано подписание Октябрьского соглашения о передаче Китаю образца советской атомной бомбы. Без этого Мао отказывался ехать в Москву, а Хрущеву, лишь недавно расправившемуся с внутрикремлевскими конкурентами, позарез надо было продемонстрировать единение международного коммунизма вокруг себя, как лидера этой силы. Но согласившийся за бомбу приехать Мао думал иначе.
Из мемуаров Капицы. Выступал он сидя, произносил длинные монологи. Его размышления о войне, о перспективе гибели половины человечества потрясли всех, кто его слушал. Он спокойно подсчитывал, пусть половина населения земного шара погибнет, но другая-то половина останется, зато империализм будет полностью уничтожен, а за полвека или за век население опять вырастет, даже больше, чем наполовину. Ветер с востока давлеет над ветром с запада. Вещал он, имея в виду рост в мире роли Поднебесной.
Летом 1958-го возревавший в сфере идеологии советско-китайский конфликт распространился на дела атомные. Поначалу речь не касалась бомбы. Китай снова, не в первый раз, запросил помощь СССР в создании современного военно-морского флота, оснащенного атомными подводными лодками. Советский посол в Пекине Павел Юдин ответствовал Мао: «Дело это новое и дорогостоящее, поэтому в Москве считают возможным и целесообразным строить современный военный флот объединенными усилиями СССР и КНР». Мао поинтересовался, будет ли этот флот совместной собственностью СССР и КНР, и кто будет им командовать. Марксистский философ Юдин был, по словам Капицы, не силен в дипломатии и прямо ответить не сумел. Зато Мао через несколько дней сказал ему, для убедительности сказано это было в присутствии почти всех членов китайского политбюро, что Китай не пойдет на создание на своей территории советских военных баз в мирное время.
«Мы можем согласиться только на то, чтобы вы помогли нам в строительстве флота, хозяевами которого будем мы».
Согласились, что ввиду важности проблем они должны быть обсуждены Мао Цзэдуном и Хрущевым при личной встрече. Хрущев колебался, встречаться с Мао или нет. Он помнил напугавшие многих рассуждения Мао в Москве о перспективах гибели половины жителей Земли. Но коготок увяз. Реализация соглашения о передаче Китаю учебного макета, чертежей и документации атомной бомбы уже началась. Китайцы оперативно подготовили зал для моделирования механизма действия атомной бомбы. А в июне 1958-го в НИИ атомной энергии Академии наук Китая вступил в строй построенный при помощи СССР первый экспериментальный ядерный реактор на тяжелой воде. С другой стороны, отсутствие договоренности по строительству флота оказывалось преградой для переговоров по строительству в Китае радиоцентра для связи Москвы с советскими подводными лодками в Тихом океане. И уже отказавшись было от встречи, Хрущев вдруг 31 июля 1958 года тайно прилетел в Пекин. Начались знаменитые ныне, а тогда совершенно секретные, переговоры у бассейна. 2 дня Мао и Хрущев возлежали в трусах, Хрущев в семейных, у водной глади, периодически в нее окунаясь. Отличный пловец Мао уверял позднее, что Хрущев не умеет плавать. И это в глазах великого кормчего придавало их военно-морским переговорам дополнительную комическую окраску. Рядом были только переводчики, напитки и явства. На другом краю бассейна советники, подплывавшие, если требовалась та или иная справка. Известные ныне российское и китайское описание этих не вполне трезвых по форме и содержанию диалогов сильно разнятся. Мао якобы упрекнул Хрущева в распространении русского национализма на китайское побережье. Сообщил ему, что Китай отказывается от строительства атомных субмарин, но не отказывается от строительства современного флота и руководства операциями в Тихоокеанском бассейне. А Советскому Союзу предлагает сотрудничество. Хрущев якобы по-прежнему настаивал на базировании советских подлодок в Китае, а взамен предложил Мао базы для китайского подводного флота в Баренцевом море. По поводу атомных вооружений Хрущев высказал мысль, что Китаю бомба не так уж и нужна, ведь Советский Союз готов защищать КНР как самого себя. Мао поблагодарил, но сказал, что Китай должен иметь возможности сам защищать себя в случае войны. «Если вы не склонны поделиться с нами ядерным оружием, помогите Китаю технологией. Если не поможете, — он заметил колебания Хрущева, — справимся и с бумажным тигром своими силами». 3 августа Хрущев улетел, а 23-го Мао распорядился начать массированный обстрел островка Коэмой возле Тайваня. Его биографы Юн Джан и Джон Холидей утверждают:
«Цель этой игры – заставить США пригрозить ядерной войной, чтобы напугать своего собственного союзника, то есть СССР.
В ответ госсекретарь США Джон Фостер Даллес пригрозил обстрелом материкового Китая, а советский министр иностранных дел Андрей Громыко срочно вылетел в Пекин. В Москве опасались возможного начала атомной войны. По воспоминаниям сопровождавшего Громыко Капицы, Мао успокаивал советского министра так.
Атомного шантажа Китай не боится. Если США нанесут ядерный удар, китайское правительство уйдет в Яньань и будет продолжать борьбу. «Где мы построим столицу социалистического мира?» – спросил Мао Цзэдун и сам же ответил. «Насыплем большой остров в центре Тихого океана и построим на нем столицу мира». Вечером Громыко никак не хотел вставлять в телеграмму в центр пассаж насчет столицы.
Добавлю, что и в свои мемуары Андрей Андреевич его тоже не вставил. Но до Москвы рац предложения Мао о замене коммунистического Третьего Рима на насыпной остров все же дошло. И вместе с результатами переговоров в трусах оказалось последней каплей в деле советской помощи китайскому атомному проекту. Китайцы осознали это к лету 59-го, и Чжоу Эньлай заявил, что за 8 лет Китай сделает бомбу и без посторонней помощи. А в следующем 60-м в СССР вернулись последние 1300 советских специалистов, задействованных в создании бомбы для Мао. Но к тому времени с помощью Советского Союза там, в Китае, уже подготовили 6000 собственных. Через 5 лет вместо обещанных 8, 16 октября 64-го, Чжоу Эньлай прервал представление, поставленное им во славу великого кормчего феерии «Алеет Восток», и от имени Мао сообщил 3000 актерам и 1000 зрителей, что китайская атомная благополучно взорвалась. По подсчетам западных специалистов, она обошлась Китаю в 4,1 миллиарда долларов по курсу 1956 года. Юн Джан и Джон Холидей пишут.
Этой суммы в твердой валюте хватило бы на покупку зерна в количестве достаточном, чтобы обеспечить лишними 300 калориями в день каждого китайца в течение 2 лет. То есть спасти жизни каждого из почти 38 миллионов человек, умерших от голода. Атомная бомба Мао унесла в 100 раз больше жизней, чем обе атомные бомбы, сброшенные американцами на Японию.
Рождение китайской атомной. Над передачей работали продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».